Итак, сегодня у нас в гостях писательница, преподаватель РГУ Анна Дмитриевна Попова, наш, можно сказать, частый уже гость. Здравствуйте, Анна Дмитриевна. Со студентами, вместе с которыми мы в очередной раз попытаемся понять, что в Рязани, не только в Рязани, но и в Рязанской области, достойного для того, чтобы привлечь внимание туристов, гостей и просто хороших людей, которым интересно что-то посмотреть и что-то узнать о прошлом нашего края. Я правильно тему обозначаю?
Да, совершенно правильно.
Да, ребята, наверное, представимся по очереди, начиная, можно по часовой стрелке, можно против часовой. И вы, как я понимаю, из разных городов. Расскажите еще, кто откуда, потому что мы будем говорить о том, в каком городе что интересного есть.
Здравствуйте, я студент 3-го курса, меня зовут Илья Романов, и я не из Рязанской области, я из Московской области, город Коломна.
Здравствуйте, меня зовут Иван Бусарев, я однокурсник Ильи, тоже учусь в РГУ, и я представляю город уже в Рязанской области, один из маленьких городов, город Шацк.
А меня зовут Седова Виктория, я учусь в РГУ на 3-м курсе, и я из Касимова.
У нас получается Коломна, Шацк, Касимов. Анна Дмитриевна, вы, наверное, будете за Рязани нас
говорить. Да, конечно,
или за свою любимую Одессу.
Я здесь родилась, выросла.
Ну, с чего начнем? Может быть, так и начнем по кругу. В Коломне, мне кажется, нет нужды что-то особенно выделять. Там вокруг Кремля есть зона замечательных кварталов, ее в народе называют «Старый город», и, может быть, так и официально называется. Но, по-моему, лучшее решение, возможное на сегодняшний день, что можно было сделать с городом, оставили старые дома, но они не выглядят совершенно как старые, они выглядят как в своей эпохе находящиеся. Их отремонтировали, покрасили, и все это совершенно прекрасно, гармонично смотрится с Кремлем. А вот по ощущениям коломенцев, как это все, легко ли было этого добиться?
Знаете, все то, что у нас сейчас, раньше это не было буквально лет 15-20 назад, то есть с начала 2000-х годов только начали все восстанавливать.
Причем лет 15-20 назад и Коломна, и Рязань, мне кажется, примерно на одном уровне находились в этом отношении. У нас в Рязани было гораздо больше деревянной архитектуры в то время сохранялось.
Да,
вот. Но, к сожалению, мы немножко проиграли в этой гонке. Если была гонка.
Дело в том, что тема сегодняшнего разговора как раз о том, какую роль старые города с их достижениями, культурными памятниками, традициями могут играть в современном духовном развитии граждан, гостей разных городов или, может быть, даже гостей из других стран. И вот в этом плане пример Коломны, он действительно очень позитивный. То есть древний старинный город, который, в общем-то, уже не является столичным, он не является даже областным центром. Маленький городок, но в то же время он показал очень достойный, приятный пример вот таких современных рекреационных ресурсов. Ведь Илья правильно сказал, долгое время Коломна просто ассоциировалась с городом, который по дороге в Москву.
Да,
а теперь это город, куда специально люди приезжают, чтобы посмотреть, посетить многочисленные музеи, вот о которых, может быть, Илья что-нибудь расскажет.
Да, я просто хотел еще упомянуть то, что очень быстро все восстановили за эти 20 лет, потому что раньше никто этим не занимался. Только с начала 2000-х начали восстанавливать и стены Кремля, и башни реставрировать, и церкви, и территорию вокруг Кремля самого. Ну и музей, да, тоже, так скажем, наша некая изюминка, если можно так выразиться.
А вот сами люди, которые живут вокруг Кремля, они охотно пошли навстречу? Вы лучше знаете ситуацию, вы все-таки местный житель.
Да, да, вполне. Люди сами хотели, чтобы там все восстанавливали, потому что там по факту ничего и не было. Дома были покосившимися, грязными. Никто этим просто не занимался. Никому дела этого не было. А вот как раз с начала где-то 2000-х годов уже потихоньку начались процессы именно восстановления вот этого центра.
Илья, а новостройки есть в Коломне?
Да, есть, но все-таки не так близко к старому городу, гораздо дальше. На оконечности города, но там нет, там именно старые восстановленные дома.
Я бы еще добавила, что коломенцы смогли изумительно найти изюминку для открытия музеев, которые, с одной стороны, не вроде бы как отражают историю города, историю страны. И в то же время это действительно, вот нужен был просто энтузиазм и хорошая мысль. Вот, ну, например, калачная. Калачи пекли везде. Но появляется замечательный музей с интерактивной программой, собственно говоря, на голом месте, куда приходят люди. Или еще один музей, который мне очень нравится, это музей патефонов. Вот маленькая строчка в истории Коломны, когда-то там действительно работал завод по изготовлению патефонов.
А пастила знаменитая, Коломенская, соответствующий музей.
Да. Сколько восторгов. Вот найти просто эти изюминки и сделать их стартовыми в качестве музея, куда люди могут приходить, узнавать историю. Потому что, ну, вот музей пастилы я давно не была, а вот музей патефонов я была, потому что он новый как раз. И он мне очень действительно понравился, потому что, с одной стороны, эта история, посетители даже слышат песенку Утесова, в которой упоминается Коломенский патефон. А с другой стороны, это и история страны. Это история музыки, это история музыкальных инструментов. И каждый посетитель, посещая этот музей, он узнает не только то, что в Коломне когда-то делали патефоны, он узнает и историю страны вот с этой точки зрения, как они играли в бытовой стороне, как они приходили в дома людей.
В каких кругах они вообще появились?
Да, в каких кругах. Мы вот даже с сотрудниками один раз задались вопросом, а сколько стоил патефон для обывателя конца 19 века, начала 20 века.
Корову можно было купить или
да. Бутылку вот молока. Шло именно такое сравнение. И я потом даже, когда работала уже с периодикой, я нашла, сколько стоил патефон. 15 рублей.
15 рублей. Ну, большие
пластинка
деньги.
Пластинка 65 для копеек.
Да. И что интересно, ведь не нужно для таких вещей, не нужна даже специфика там Рязани, Коломны, Касимова.
Да.
Такой музей
да.
может быть в любом городе.
Да.
И
да.
можно в любом городе найти кучу интересного, что там собрать и что показать. Ну а вот как у нас Шацк с Касимовым? Там что-то подобное вообще делалось или, может быть, начало делаться только в последнее время? Восстановление старого, исторически ценного, что в городе есть?
Что касается Шацка, то у нас, на самом деле, только недавно открыли, в году 2005, наверное, историко-культурный центр, который, на самом деле, координирует действия туристов, куда им сходить, что им посмотреть и так далее и тому подобное.
Ну, то есть есть куда пойти, даже есть
да,
варианты.
Вам там все расскажут, вам там покажут, куда нужно идти, куда ходить не нужно и куда нужно сходить обязательно.
Даже куда не нужно?
Да.
Так, ну и, например, мы же обсуждаем конкретные места.
Конечно, если мы берем сам Шацк, то в самом городе смотреть особо нечего. Ну, у нас стоит самолет чешского производства, декоративный, можно сказать, около Дома детского творчества, и памятник Ленину. Все. А основные достопримечательности нашего города находятся, как правило, в районе. В Шацком районе. Это знаменитый у нас есть Вышинский монастырь, Феофан Затворник, это такой некий бренд уже Шацкого края. Дальше это Свято-Николо-Чернеевский монастырь и просто замечательная пойма Цны, там невероятно красиво, это просто такой экотуризм даже можно развивать. Также у нас стоит мельница, единственная вообще на всем протяжении трассы М5 от Москвы до Челябинска. И если ты с кем-нибудь едешь, например, с дальнобойщиком, с каким-нибудь, ну, получилось так, на автобус не успел, ты его спрашиваешь, а ты довезешь меня до Конобеева? Он скажет, слушай, а где это? Где это такое Конобеево? Он, ну, ты ему расскажешь, ну, там мельница стоит. А он, а, все, понял, садись, поехали. Ну, то есть, ее знают все.
А Иван Чуфистов, по-моему, тоже...
Иван Чуфистов родился не в Шацке. Иван Чуфистов родился рядом с Шацком, как раз в Казачьей Слободе, откуда и я родом, собственно говоря. И это еще один возможный, да, вариант, как можно развить в Шацке какие-то музеи и тому подобное.
Есть сейчас музей?
А сейчас в Шацке вообще практически нет никаких музеев, потому что, видимо, у нас не хватает каких-то средств на это. Но, в принципе, в Казачьей Слободе, где он родился, стоит его дом до сих пор. Там есть памятная табличка, что вот в этом-то доме родился Иван Иванович Чуфистов. Но сам дом зайти нельзя, как я понимаю...
Не является музеем,
да, он,
и в нем живут.
Да, как я понимаю, он сейчас частный, но живут ли там, я сказать не могу.
Да, ну, может быть, здесь такая же история, возможно, как с Коломной. тоже люди живут, дома стоят, они выглядят хорошо, на них всем можно смотреть, и, может быть, так оно и лучше на самом деле.
Вообще, если рассказывать о туристическом потенциале именно Шацка и окрестностей, он, на мой взгляд, очень большой, потому что еще в XVI веке, когда его основывали, Иван Грозный приказал основать город, как на границе с Диким полем. Сейчас это можно очень сильно обыграть, устраивая какие-то всякие разного рода исторические фестивали, какие-то костюмированные шоу, приглашать реконструкторов со всех буквально областей, потому что историческая реконструкция в России сейчас, насколько я знаю, довольно популярна. Один такой пример: у нас каждый год как раз в Новочерневе, где стоит монастырь, проходит песенный фестиваль «Весело да громко казаки поют». То есть это на самом деле такое очень самобытное, аутентичное мероприятие, на которое стягивается очень много народу буквально со всей области, и не только области. Там очень красиво и очень хорошо.
Ну, историческая реконструкция, она сейчас вообще в моде. Вот мы тут делаем новости на радио, и совсем недавно проходила информация, что полиция 7 пищалей изъяла у человека самодельного производства по чертежам 16 века. Он сделал, они стреляли, но пришлось сдать государству. А как у нас в Касимове с этим? В Касимове, насколько я знаю, очень красивый центр города, набережная.
Да, красиво, и хочу сразу тоже вот по поводу музеев. У нас тоже есть музеи, и достаточно интересные. Ко мне приезжали две мои подруги рязанские в гости, и между собой мы называем Касимов город со странными музеями. Потому что также самое, что, наверное, запоминающееся, это все-таки, наверное, не то, что у нас там татары и мусульмане, и мечети, а различные частные коллекции. Например, музей самоваров у нас есть.
Так.
Кажется, самый крупный в России или второй после вот Тулы. Как-то они там соревновались одно время, когда я была там в начальной школе. Сейчас у нас открыл тот же мужчина, открыл музей колоколов. Это совсем всех убивает, что такое, какие колокола. Это частная коллекция маленьких, больших колокольчиков. Есть возможность позвонить в колокол, в большой вот какой-то с монастыря, кажется, он.
А как это все выглядит? Где колокола висят?
По стенам развешанные, можешь брать
в
экскурсию.
Доме.
Это, ну, помещение, да. Это тоже все в центре. То есть вот идешь, у тебя вот самовар, музей самоваров, через там 200 метров музей колоколов. Очень интересные экскурсии, про все это рассказывают. Можно вот звонить. И еще вот мужчина недавно тоже открыл, наверное, в районе 5, наверное, лет как-то так, последних. Там музей бабочек и стрекоз, что тоже третий музей, с которого, опять же, все в шоке.
Касимовских бабочек и стрекоз?
Нет, не касимовских, в принципе. Это что такое? Это человек собирал, это самая большая коллекция, он зарегистрирован официально, по-моему, даже в книге рекордов Гиннесса у него лежит распечатка. Это макеты бабочек, это бабочки настоящие в, ну, в стеклянных таких вот представлениях специальных. И стрекозы, то есть все, что с ними связано. И это на самом деле очень необычно, там, ну, маленькое помещение, небольшое, все это по стенам, по стеллажам, но когда заходишь, то вот какое впечатление остается? То есть это как минимум запоминающееся что-то, потому что, ну, никогда не пришло бы, вот, например, мне в голову собирать бабочек. Там все абсолютно, то есть там даже часы на стене, которые висят, даже они в форме бабочек там как-то. Также у нас очень хороший краеведческий музей. Опять же, это не только мои слова, это слова подруг, потому что за абсолютно символическую цену, там, по-моему, 40 рублей билет стоит.
До сих пор.
Да, да, да. Достаточно хорошо, я считаю, рассказано и про историю города, и там много предметов, хотя обычно какие-то провинциальные там музеи считаются, что это больше просто распечатки на стенах висят, и все, фотографии какие-то. Нет, там много всего, много залов, там постоянно проходят какие-то выставки новые, фотографии. Даже мы вот летом опять с одной из подруг этих двух были там, и меня очень порадовало, что интерактив с молодежью, каким образом? Там лежали карточки для школьников, и каждую пятницу проводилась экскурсия бесплатно в определенном зале, только вот по нему. И нужно было ходить с этой карточкой и вот что-то там себе, какую-то вещь, что ли, искать и вот выписывать. И когда собираешь полную эту карточку, то там дают тебе приз. И я считаю, что это очень здорово для краеведческого музея, потому что, ну, Касимов, кто живет в Касимове, школьники всех водят, ну, как-то из-под палки больше. Туристы все-таки эти поинтереснее, им кажется, музеи. Ну, мечеть, опять же, есть.
Ну да, и хорошо, когда музей себе может позволить такие вещи.
Да,
40
да.
рублей за вход и да, какие-то да. призы.
Ну,
это,
конечно,
на самом деле не у всякого музея еще такая.
Ну да. Ну, там вот люди больше за идею, мне кажется, это меня очень порадовало. Например,
вот
да.
Я в этом месте могу добавить, что если мы говорим о развитии экскурсионного движения вот в малых городах, то, с одной стороны, вот понятно, что это требует какого-то элементарной даже вот фантазии, поиски местной изюминки. Вот действительно, коломенцы молодцы, они нашли вот этот бренд пастила. Музей пастилы и самый распространенный сувенир, который привозят гости Коломны, это пастила. Соответственно, и в других местах такие как раз изюминки надо искать. Например, вот почему, собственно говоря, музей колоколов в Касимове?
Чего бы не везти из Касимова колокола? Или там хотя бы колокольчики, как с Валдая?
Потому что там делались поддужные колокольчики. И они становятся как действительно вот таким стартовым моментом. Пример есть и у нас в Рязани. У нас, может быть, немногие знают. Если кто не знает, советую посетить. Есть музей Леденца. С есть. Очень хорошей экспозицией, с очень хорошей интерактивной программой. И тоже в основу ложится, в общем-то, такой небольшой исторический факт. Это проезд цесаревича Александра, будущего Александра II, которому подарили леденец в виде петушка.
Так.
Но вот с одной стороны, это требует поиска изюминки. С другой стороны, надо и учитывать, что в современные дни потребитель, в том числе и вот этих экскурсионных услуг, он действительно стал такой требовательный. Ему мало просто посмотреть.
Ну, ему просто нужно... леденец ему не покажешь.
Да, просто леденец ему не покажешь. Тут, да, нужно включать фантазию на то, чтобы посетителя ждала какая-то программа. И вот как раз Вика правильно сказала, вот эти вот интерактивные программы для детей, вот здесь, может быть, конечно, и Илья добавит, что в этом плане предлагает Коломна.
Да, конечно, у нас в этом плане уже стало мало, так скажем, просто показывать что-либо посетителям, их надо как-то развлекать, и у нас в этом плане сделали экскурсии чуть ли не театральными. То есть люди, предположим, если это музей пастилы, то есть люди в аутентичных, так скажем, костюмах там 19 века показывают чуть не весь процесс.
И там еще и самовар в саду дымит в это время.
Да. То есть люди вот ходят в этих костюмах, показывают сам процесс.
Не просто как делали, а еще как употребляли, да. В какой-то все обстановке происходило.
Да, как все это происходило, какие ингредиенты добавлялись. Посетители тоже участвуют в этом всем. Также и в принципе, в музее у нас есть и лавка кондитерская. Там тоже, даже уже, когда заходишь, там обстановка, скажем, 19 века везде. И шоколад тоже в этих упаковках, как делали именно в 19 веке. Также еще и у нас и мыльный заводик был небольшой, и там тоже есть музей, посвященный именно мылу, где также в аутентичных костюмах люди вот все это продают, все это показывают и устраивают людям настоящие представления.
Хотелось бы добавить, я летом ездил как раз в Коломну, и тоже хотелось рассказать про этот маленький магазинчик сладостей. Ты идешь из 21 века, то есть там асфальт, там машина ездит мимо тебя, и заходишь в этот... ну, маленький буквально магазинчик, там очень маленький метраж, и ты попадаешь в 19 век, вот эта вот именно обстановка, вот этот дух мещанский или дворянских таких домов городских, он прям вот в тебя сразу бросается тебе в глаза. Тебе дают коробку с конфетами, где не столь важно наполнение, да, не столь важно конфеты там.
Же сам факт, что дают коробку с конфетами, это много.
Ну, тебе ее показывают. Да, давайте, это, конечно, сильно сказано. Тебе ее показывают, а тут играет марш Преображенского полка, и это на самом деле очень красиво, очень классно даже, можно сказать, потому что этого я, например, не видел больше нигде. Меня очень сильно поразила Коломна.
Вопрос ко всем. В Рязани мы назвали музей Леденца. А много ли мы вообще знаем еще в Рязани вот таких подобных музеев, когда из вроде пустяковой вещи делается настоящая жемчужина?
Я, например, не знаю таких музеев, и как раз я уже говорила здесь именно у вас в прошлый раз, что после Касимова мне показалось Рязань очень скучной, потому что, ну как же, у нас там и самовары собирают, и все на свете. Да, да. А здесь что? А как же?
Да,
не знаю, может быть, это есть, но вот у меня уже были подруги в Рязани, когда я переехала учиться, и мне никто не смог сказать. Я говорю, ну давай куда-нибудь сходим, там, покажите, что у вас здесь есть. Ну, вот Кремль, ну, Вот художественный музей есть, да. Ну и все.
Музей пряника есть, я знаю. Да, еще,
есть. Навскидку. Я пока еще в нем
больше
не была.
Не знаю.
Но, конечно, если мы говорим о таких вот музеях, отражающих лицо города, ну, все-таки музей истории десантных войск – это тоже достаточно такой свободный музей, который действует, функционирует. Он, правда, действует такой классической музейной традиции, но он тоже очень интересный.
Ну,
и
конечно.
Я как раз тоже очень всем гостям города советую побывать, потому что это тоже лицо города. Но вот опять же, говоря о рекреационных ресурсах каждого города, большого, маленького, надо всегда помнить, что это не только музеи, это еще и инфраструктура, это еще и даже элементарный общий вид. Вот действительно, по центру Коломны идти очень приятно стало сейчас. А вот, к сожалению, Касимов, мы были там совсем недавно, противоречивые очень ощущения. Бесспорно, немножечко стало лучше, что дорога. Мы, наконец, доехали без кучек. Да. Появились хорошие гостиницы, хорошие кафе, которые для туристов, это тоже важно. Было бы странно, если бы турист жил бы под кустиком. Но в то же время вот мы шли по старым улицам, и мы видели, что старые здания, которые действительно являются уникальными, они разрушаются. Вот что самое было обидное, дом Кауфмана, врача, земского деятеля, у которого останавливался его племянник, не кто-нибудь, а Борис Пастернак. Этот дом просто разрушается.
Да, и там табличка, я не знаю, есть, даже сгорел.
Да. Из него выселены все жильцы, изумительное крыльцо, которое украшало дом, улицу, вернее, не крыльцо, балкон. Увы, потеряно. И это вот как раз говорит о том, что, с одной стороны, мы вроде как говорим, вот надо что-нибудь найти, чем-то привлечь туристов, а с другой стороны, мы элементарно теряем то, что и так существует. И в этом плане было, конечно, очень обидно. Собственно говоря, я вот когда писала свои романы, где у меня события происходят именно в Касимове, и у меня даже была такая мысль, что вот я напишу эти романы, и, может быть, это действительно привлечет людей, туристов, в том числе и к Касимову.
Есть ощущение такое?
К сожалению, пока не очень. Потому что вот мы когда были, у меня даже знакомые пошутили, говорят, ну ты найди там дом для музея своего героя Железманова. Ну, я понимаю, мой герой Петр Железманов пока еще не так известен, как Шерлок Холмс, которого музей сделали, даже в доме которого не было. Но вот я как раз шла по этой самой улице, где жил и Кауфман, куда я поселила Петра Железманова, и я видела, что действительно мы теряем то, что есть. Потому что, ну, слишком громко, конечно, наверное, говорить об музее, может быть, там Кауфмана, хотя там табличка была, но это вот если там люди не могли уже жить, привести это в порядок и, например, сделать музей земского быта, музей провинциального быта, это могло бы быть замечательно. К сожалению, увы, мы это теряем.
Ну да, тут чем повезло Коломне, что регион другой, мягко скажем, побогаче. У нас в этом смысле, наверное, все больше ложится на плечи энтузиастов, одиночек, которые готовы за это взяться и вытаскивать самостоятельно. Причем мало кто знает, что, например, таких энтузиастов-то на самом деле немало. В Диулине у нас люди просто организовали, они занимаются изготовлением скульптур из металла. Творческое объединение. И они просто у себя во дворе сделали скульптуры из металла, из дерева и всякие разные. И одно время, я не знаю, как сейчас, одно время туда можно было свободно зайти всем желающим, погулять, все посмотреть, все потрогать. Еще хозяин, если он дома, он выйдет, все про это расскажет. То есть это как бы и музей, но это не чисто зарабатывание денег на искусстве, а это такое отношение к своему творчеству с душой. Может быть, известны такие же энтузиасты, одиночки, не только в Рязани, а еще и в других городах. Люди, которые готовы что-то делать, может быть, уже делают сейчас, чтобы что-то новое для своего города создать.
Как раз об одном из таких энтузиастов. У нас еще в советское время в селе Желанном, это в Шацком районе, был учитель обычный сельский Николай Панин, который организовал в Желанновском селе музей собственный при школе. У него так получилось организовать своих учеников, что они начали приносить ему какие-то разные монетки, какие-то всякие разные раковинки, диковинки всякие, да.
Откуда приносили-то?
А вот у нас как раз тоже есть песчаный карьер. У нас же на территории Рязанской области много миллионов лет назад было море, и поэтому в песке или в песчанике, да, который сейчас у нас добывается также до сих пор, находятся раковинки всякие, ну, и они им очень много лет, в общем-то. Эти экспозиции можно даже сейчас увидеть в наших музеях. И постепенно этот музей очень сильно начал расти, и в школе сказали, нельзя так, надо это куда-то переместить.
А он был при школе?
Он был в школе, он изначально был как раз школьный музей, он позиционировался так, но потом коллекция стала слишком огромной, и ее нужно было куда-то девать, и специально для этого было построено отдельное здание музея, которое достаточно большое, которое вмещает огромную коллекцию. То есть это одна из самых больших вообще, если не ошибаюсь, в России коллекции минералов, которые именно со всей России привезли в этот музей, чтобы они там хранились. Своеобразный бренд уже этого села тоже стал. Это верблюд Вася и ослица Маша, в которых все приезжают и сразу первым делом хлеб и морковку несут этим животным.
Это тоже местные уроженцы?
Это местные уроженцы. История такова, что еще в начале 90-х годов у нас там поселился один богатый человек, которому очень нужно было каких-то экзотических животных у себя на даче держать, и он приобрел, как ни странно, осла, но и верблюда. В итоге он куда-то уехал, а осел с верблюдом остались, их нужно было куда-то девать. Но их передали на попечение этого музея, который их сейчас кормит, содержит, и они вполне неплохо себя чувствуют на самом деле.
Ну, повезло, что есть такой музей. Ну, в Касимове все-таки энтузиасты, как я слышу, есть, которые,
да,
открывают музей колоколов.
Самоваров, да, и я хотела бы еще сказать, не как житель Касимова, а уже как турист, я тоже была в Коломне летом, и здесь не упомянули, может быть, не знает еще человек, не очень давно, как мы поняли, открылся музей, тоже частный, видимо, называется он «Арт-коммуналка». Mm. Вот это то, что мы с подругой были в восторге от него. Ну, что он из себя представляет? Во-первых, опять же, это, что мы уже упоминали, интерактив, потому что встречают две девушки, причем молодые девушки, в костюмах, в каких-то в платьях, вот 60-х каких-то годов того времени, и проводят экскурсию. Мало того, что они все это интересно рассказывают, что там такое, они воссоздали коммунальную квартиру, там, где она раньше была. Небольшую часть, там и полки с книгами, и платья, потому что все приносили, с каких-то там бабушки сундуков доставали. И рассказывали, все можно было потрогать, все там, Красная Москва можно было понюхать, вот все абсолютно можно. Не как музей воспринимается.
А жильцов сохранили в коммунальной квартире, которые там с примусом с утра идут на кухню?
Практически, да.
И выясняют отношения.
Да.
Да-да-да. Нет, жильцов нет, но, кстати говоря, вот тоже они проводят каждый год конкурс, и 10 победителей, я уже не помню, честно, в чем заключается. Истории, по-моему, связаны вот с коммунальной квартирой, это Коломны, в общем, что-то такое. И 10 победителей могут жить, по-моему, неделю в этой коммуналке. Им разрешено вот пользоваться и кухней, и спальней.
Еще действительно готовить на примусе?
Ну, там, да, да, стоят вот эти вот все, да-да-да.
Но это такой опыт серьезный по нашему времени, глубокое погружение в эпоху.
Очень глубокое, потому что, ну, вот мы ходили, я все-таки из Касимова, мне некоторые предметы были, они вон у бабушки там до ремонта, вот я вспоминала, у нас стояли. А вот подруга из Рязани, ей вообще все было это по рассказам только. И было такое ощущение интересное, впечатление, почему бабушки рассказывают. Ты вроде как все это знаешь, ты смотришь, ты понимаешь, что происходит вокруг тебя, но ты никогда этого уже не видел, потому что, ну, не застали мы уже все это. Вот эти ковры там на стенах уже практически не застали, и все такое. Поэтому, опять же говорю, это, во-первых, по-моему, частная инициатива, во-вторых, это хороший опыт привлечения молодежи, потому что, ну, не только историю столетнюю это нужно помнить, а которая вот уходит от нас.
Конечно.
Которая была там 50 лет, 60 лет назад, а все, вот мы, например, уже не знаем этого.
Это, я бы сказал, еще более щемящее чувство, когда ты понимаешь, что это вот только что было,
да,
но уже
да,
всё.
Когда буквально твои родители еще рассказывают про какие-то там времена, которые сейчас кажутся совсем непонятными.
Так, тут один из очень важных вопросов, вот, может быть, даже если вы его задали, это было бы лучше. Зачем нужен провинциальный вот этот туризм? Зачем надо ехать в маленький городок, посещать арт-коммуналку или там маленькие музеи? Потому что у ребят тут есть кое-какие заготовки.
Нет, ну как, экономическая сторона, она понятна. Чем больше приедет в город гостей, они пойдут в магазины, они пойдут в кафе, там, в какие-то, в тот же музей, они городу принесут, конечно, экономическую выгоду. А еще?
На самом деле, если говорить о Шацке как о таком неком городе с туристическим потенциалом, то у него огромный, потому что хотя бы начнем с того, что он стоит на одной из самых оживленных трасс в России, на федеральной трассе М5 Урал. Она проходит сквозь него, и там очень большой пассажиропоток. Там бесконечно просто вереницами, да, тянутся, как раньше, да, караваны на восток, так же и здесь. Караваны на восток.
У меня прям напрашивается аналогия с Переславлем Залесским. Он тоже на федеральной трассе, маленький городок, но да, там потрясающая архитектура старинная, Плещеево озеро и так далее. Там тоже все сделано, уже сделано для того, чтобы было что посмотреть.
У нас, к сожалению, пока еще не сделано во многом ничего. Из архитектуры сохранилось, пожалуй, что только здание конца 19-го, начала 20 века. Так что в этом отношении Шацку еще нужно подтянуться очень серьезно.
Ну а вот давайте накидаем просто самые сумасшедшие идеи, музей чего может быть в небольшом провинциальном городе. Вот вроде коммунальные квартиры, что можно превратить в музей, не пользуясь большими вложениями финансовыми, взяв то, что уже есть, какой-нибудь дом, который еще не снесли, но в котором теоретически, допустим, можно договориться с жильцами, можно найти энтузиастов и можно сделать вот музей чего.
Вот у нас в Коломне тоже на частной основе есть, например, музей любимой игрушки. То есть люди собрали различные игрушки, то есть с советских времен там и тряпичные куклы, и матрешки, и неваляшки, и чебурашки, и это все показывает людям, и людей это умиляет, и ему очень нравится. Именно
Пришло в голову так. Музей Нового года.
Нового года вообще отлично, учитывая, что у нас Рязань новогодняя столица в следующем году, конечно. И главное, тут есть что показать, есть что подсобрать.
Конечно,
сразу.
Конечно. Коллекция игрушек, коллекция новогодних открыток. При этом это опять же может быть сбор определенной информации про социальные практики. Не просто игрушки, а как праздновали Новый год в разные эпохи, в разные времена.
Конечно, еще и коллекция новогодних подарков. Тут сюда же мне самых там нетипичных, оригинальных.
Возможно.
Возможно, сейчас мне приходит в голову. В Ишатске такое что-то возможно сделать, пожалуй, например, усадьба какая-нибудь дворян конца 19 века или, в принципе, 19 века. Потому что, как я уже сказал, в историко-культурном центре есть своя маленькая экспозиция, и там есть что-то подобное, быт дворян 19 века. Но это все ограничивается такой маленькой комнаткой, и это все напихано, набросано, это все стоит непонятное, неподписанное.
Для галочки.
Для галочки ходишь, смотришь. В принципе, в Шацке есть даже, наверное, несколько десятков домов, которые можно было бы, что называется, разместить эту экспозицию и сделать не хуже, чем в той же самой Коломне. Когда ты заходишь, тебя встречают люди во фраках, в платьицах и начинают тебе рассказывать: «Ой, вы пришли к нам в гости, как хорошо, давайте мы вам проведем экскурсию здесь». И, естественно, какой-нибудь интерактивчик тоже можно было бы здесь сделать.
Еще, как мне кажется, самое главное, что сохранилось в Шацке, я там был, правда, давно, но я уверен, что это и так и сейчас, и в Касимове, в Коломне, в Зарайске, куда многие ездят просто погулять, это атмосфера. атмосфера в городе, атмосфера старого города, когда у тебя не просто один кругом бетон, а здания, которые пропитались эпохой. Не просто на них можешь смотреть, а еще и что-то узнавать, что-то понимать, как было, что стало, а что изменилось, а почему так. Это все видно, наглядно.
Чтобы, вот, например, пропитаться этой атмосферой, нужно гулять, например, по Шацку ночью, потому что машин на трассе меньше, а их надо понимать, что их слышно отовсюду практически. Это во многом и благословение, и беда, да, потому что это, на этом держится экономика города, и на этом очень много потрачено нервов местных жителей.
Но окружная все же есть, я знаю.
Окружная есть, ей пользуется очень небольшое количество
людей. Но там
людей.
Вопрос к дорожникам.
Там не вопрос с дорожником, там вопрос в том, что там дольше ехать.
А, вот как. Да. Понятно.
Как и на любой окружной.
Понятно. Ну что ж, ну тоже можно увидеть плюсы в этой ситуации, да, можно же этим потоком транспорта пользоваться ради города, во благо городу. У нас не очень много времени остается, а я бы сказал, совсем мало, поэтому подытожим, наверное, Рязань на фоне всего, что мы обсуждали, смотрится, как у меня складывается впечатление, наиболее бледно. Именно Рязани нужно больше всего стараться наверстать, вложиться и в первую очередь найти, наверное, все-таки энтузиастов. Когда есть энтузиаст, будут и финансы найдутся, наверное, так.
Можно вот немного сказать, чем привлекают именно небольшие, маленькие города в плане туризма. Они достаточно камерные, то есть нет такого огромного количества народу, который будет ходить везде и мешать, например, в таких крупных городах, как Москва или Санкт-Петербург.
Конечно.
И ты сможешь посмотреть, ты сможешь пропитаться этой историей. Конечно. Благодаря вот некой камерности.
Конечно. Так что это вот мы говорили, для чего туризм в малых городах, а это психологическая разгрузка какая колоссальная на самом деле.
Причем с весьма небольшими затратами. Съездить в Петербург – это одна стоимость. Съездить в Касимов – это гораздо дешевле.
Да. Ну что ж, будем ожидать в Рязани появления новых музеев. Будем надеяться, что старые немногочисленные здания, которые у нас еще остались, кто-то найдет, как использовать во благо культуры и развития города.